В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинский МИД заявляет, что Грузия сделала все для вступления России в ВТО. Последнее назначение в кабинете министров самопровозглашенной республики Абхазия вызвало неоднозначную реакцию. В Цхинвале начинается суд над кандидатом в президенты самопровозглашенной республики Станиславом Кочеевым. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Андрей Бабицкий.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил Ливию. ЮНЕСКО сегодня большинством голосов приняло в свой состав Палестину. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в Австрию с государственным визитом. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил с необъявленным заранее визитом Ливию в день завершения боевой операции Североатлантического союза в этой стране. Выступая в Триполи, Расмуссен подчеркнул, что ведущая роль в оказании помощи новым ливийским властям в переходе к демократии должна перейти от НАТО к ООН. В то же время он заявил, что НАТО будет готово оказать Национальному переходному совету Ливии все необходимое содействие по его запросу.
Вы выступили, чтобы изменить свою историю и свою судьбу. Мы начали действовать, чтобы помочь вам. Вместе мы добились успеха. Ливия, наконец, свободна.
Сказал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Как заявил накануне Расмуссен, операция НАТО в Ливии стала одной из самых успешных в истории Союза. По его словам, был полностью соблюден мандат Совета Безопасности ООН по защите ливийского гражданского населения, обеспечению бесполетной зоны над Ливией и поддержанию запрета на поставки оружия в эту страну. Новые власти Ливии подтвердили наличие в стране химического оружия. Как заявил глава переходного правительства Махмуд Джибриль, Ливия в этом оружии не заинтересована, и на днях в страну прибудут международные инспекторы, которые займутся этой проблемой. О других подробностях не сообщается. ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, сегодня большинством голосов приняла в свой состав Палестинское государство, международного признания которого добиваются власти палестинской автономии. В Совете Безопасности ООН аналогичный запрос, скорее всего, будет заблокирован США, обладающим право вето. США и Израиль предупредили, что перестанут участвовать в финансировании ЮНЕСКО. По мнению Вашингтона, независимость палестинского государства может быть признана только после урегулирования всех спорных вопросов с Израилем. О реакции палестинского руководства Израиля на это событие из Израиля Элла Котлер.
С 23 сентября, дата подачи главой палестинской автономии Махмудом Аббасом прошения о приеме в ООН, ЮНЕСКО стала первой организацией в ее составе, к которой обращались представители палестинской автономии. Министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Аль-Малки заявил палестинскому радио, что этот успех – то, что мы набрали большинство голосов, будет огромным подспорьем нашим усилиям по принятию палестинской автономии в ООН. Советник министра образования Израиля Алекс Цесарский отметил Радио Свобода, что в Израиле расценили это решение как симптом политизации ЮНЕСКО.
Министр образования Гидон Саар заявил на ассамблее ЮНЕСКО, что решение ЮНЕСКО о принятии в организацию палестинцев – это пик процесса политизации. И цель палестинцев – избежать обсуждения вопроса об их статусе на Совете Безопасности ООН. Данный шаг является частью их программы по срыву переговоров между сторонами, единственным возможным способом прекратить конфликт и восстановить мир на Ближнем Востоке.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в Австрию с государственным визитом, который предваряет его участие во встрече руководителей 20 наиболее развитых государств мира. На прошлой неделе лидеры стран еврозоны призвали Китай участвовать в формировании Европейского фонда финансовой стабильности. Глава фонда Клаус Реглинг на днях посетил Пекин, добиваясь от китайских партнеров выделения 100 миллиардов долларов для преодоления долгового кризиса в еврозоне. Китай приветствовал достигнутые в четверг в Брюсселе соглашения лидеров стран еврозоны – о мерах по выходу из кризиса. Однако Пекин уклонился от официального заявления об участии в решении европейских проблем. По последним данным, землетрясение, которое произошло 23 октября на юго-востоке Турции, унесло жизни 600 человек. Более 4000 ранены, передает из Стамбула Елена Солнцева.
Спасатели прекратили поиск выживших. С помощью тяжелой техники идет разбор завалов и снос поврежденных домов. Более 40 тысяч человек, потерявших кров, размещены в палаточных лагерях, куда прибывают контейнеры с международной гуманитарной помощью, сборные дома, одеяла, палатки, продукты питания. Министр внутренних дел Бишир Аталай заявил. Спасатели извлекли из-под завалов около 200 человек. В районе бедствия развернуты около 30 тысяч палаток. Мы благодарим все страны, оказавшие нам гуманитарную помощь. Как сообщают СМИ, в зоне бедствия регистрируются новые подземные толчки. В целях предупреждения эпидемии инфекционных заболеваний власти призывают граждан не пользоваться водопроводной водой, которая может быть загрязнена сточными водами. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 23 октября. Основной причиной гибели людей называют некачественные, нелегально построенные здания. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
В Киргизии действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев победил на президентских выборах, набрав более 50% голосов избирателей. По закону для победы кандидату надо набрать более половины голосов граждан, пришедших на участки. За Атамбаева проголосовали более 900 тысяч человек из принявших участие в выборах 1 миллиона 800 тысяч человек, то есть более половины. Второе и третье места делят с минимальным отрывом друг от друга экс-глава МЧС Камчымбек Ташиев и бывший госсекретарь Адахан Мадумаров. На юге Киргизии протестуют сторонники экс-главы МЧС Камчымбека Ташиева, проигравшего президентские выборы. Около 200 протестующих перекрыли автотрассу Бишкек-Ош. Митинги с требованием аннулировать итоги голосования проходят в Джалалабаде и Оше.
Новости представил Андрей Бабицкий. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На следующей неделе грузинская и российская стороны проведут дополнительный раунд переговоров по вопросу российского вступления в ВТО. Договоренность об этом достигнута сегодня во время встречи в Батуми президентов Грузии и Швейцарской конфедерации. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Сегодня весь день российские чиновники ждали результатов батумской встречи. Вчера в Москве президент Швейцарии Мишелин Кальмере выслушала замечания российского президента по тем условиям, выполнение которых грузинская сторона считает обязательными для России при вступлении в торговый союз. Сегодня во второй половине дня, во время заседания в фешенебельном ресторане на Батумском бульваре, она ознакомила грузинское руководство с российскими предложениями. По окончании встречи никто из участников не стал объяснять детали. В коротком сообщении на интернет-странице администрации президента Грузии говорилось, что Тбилиси продолжает настаивать на прежних условиях вступления России в ВТО. Готова Россия выполнить эти условия или нет, этого грузинское руководство сегодня так и не узнало. В следующую среду представители двух стран проведут дополнительный двухдневный раунд переговоров в Женеве. Эта встреча решит судьбу российского вступления в ВТО. По ее окончании пройдет заседание всех стран-членов организации, которые рассмотрят предварительный документ по российскому присоединению к торговому союзу. Согласно уставным правилам ВТО, если Грузия откажется поддержать этот документ, вопрос о вступлении России не будет включен в повестку дня конференции министров, назначенной на середину декабря. В течение последних дней несколько западных стран призвали Москву согласиться с теми условиями, которые Грузия считает обязательными. Замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе объяснил, что для его страны главное, чтобы Россия согласилась с созданием механизма мониторинга двух таможенно-пропускных пунктов на реке Псоу в Абхазии и Урокского туннеля в Южной Осетии.
Это механизм, который состоит из двух частей, из двух компонентов. Первый компонент – это международный мониторинг, то есть международные мониторы будут физически присутствовать во время растаможки и так далее вот этих грузов. Это первый компонент, а второй компонент – это электронная система по обмену информацией.
Сказал Капанадзе. Детали этих предложений продолжают оставаться неприемлемыми для Москвы. Сегодня помощник российского президента Сергей Приходько сообщил, что его страна не намерена идти на какие-либо уступки. Он в очередной раз напомнил о позиции российского руководства, которое считает вступление его страны в ВТО более важным для Европы и США, нежели для собой России.
Мы исходим из того, что ВТО – это экономическая организация, и участие в ней всех без исключения государств, тем более с крупными экономиками, отвечает интересам мировой торговли, ее устойчивости, ее развития, ее совершенствования в целом.
Сказал Сергей Приходько. Олеся Вартанянаха, Кавказ, Тбилиси.
Мы продолжаем тему. У нас на прямой связи из Тбилиси экономист Георгий Хухашвили. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Георгий, мы сейчас прослушали материал моей коллеги Олеси Вартанян о переговорах по вступлению России в ВТО, и у меня очень двойственное впечатление. Россия говорит, что согласилась на одно, то есть электронный обмен информацией. Грузия говорит о другом, о нахождении международных наблюдателей, в частности. И вокруг этого есть такой информационный фон, хор поздравлений с тем, что переговоры между Россией и Грузией близки к завершению. Что вообще происходит?
Ну, на сегодняшний день я думаю, что то, что достоверно известно, это обмен электронной информацией. Что касается мониторинга, физического мониторинга на границе, в принципе, здесь даже грузинская сторона дает противоречивую информацию. То есть неизвестно, какая организация, неизвестно, в каком количестве, значит, в каком формате будет на границе работать. И, в принципе, насколько это важно, это тоже непонятно. На самом деле, обмен электронной информацией Россия предлагала еще год назад. То есть это был тот компромисс, о котором заявляла Россия уже год назад. И если все ограничивается этим, это значит, что в принципе мы согласились на условиях России под давлением наших партнеров. Ну, что стоило ожидать.
И Грузия, Георгий, а зачем это нужно было тогда целый год тянуть и говорить очень громко о том...
Вот это тот вопрос, который я уже давно, целый год задаю грузинской стороне, потому что еще год назад было очевидно, что нас заставят дать свое согласие. И в принципе, исходя из того, что весь цивилизованный мир заинтересован втянуть Россию в эту игру, то есть чтобы Россия как-то приняла цивилизованные методы отношения торговли в глобальном масштабе, ну, конечно же, Грузия была бы вынуждена на каком-то этапе соглашаться. У Грузии было время получить нечто большее, чем она получила сегодня. Но для грузинских властей, как всегда, важнее оказалась поза Давида, борющегося с мифологическим Голиафом. И, в принципе, чем содержательная сторона этого вопроса. И мы сейчас пришли к тому состоянию, когда под давлением нам пришлось согласиться на российские условия, не получив взамен практически ничего. А можно было еще получить, я думаю, за этот год хороший пакет. Значит, ну, торговли, вот, политической торговли. Ну, сейчас у грузинских властей осталась единственная цель. Как обмануть грузинскую общественность? То есть сохранить хорошую мину при плохой игре. И, в принципе, все эти заявления о каком-то мифическом мониторинге, если даже там, ну, кто-то будет, это какой-то чиновник, что-то учитывать, какие машины там пересекли границу, ну и что это грузинской стороне дает? В каком формате они там присутствуют и для чего? Вообще непонятно. Так что, я думаю, это дипломатический крах Грузии, это чистая капитуляция, ну, на основании той информации, которая у нас есть, достоверной информации, а не там, значит, вещи, которые писаны пальцем на воде, да?
Да, спасибо, Георгий, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был экономист Георгий Хухашвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии было объявлено последнее назначение в правительстве самопровозглашенной республики. Министром юстиции стала судья Сухумского суда Екатерина Онищенко. Ее имя несколько раз звучало в материалах радио «Эхо Кавказа», в частности, в репортажах о суде над бизнесменом Варовым. Эту историю нам напомнит наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашиг.
Сегодня было объявлено имя последнего министра в формирующемся кабинете Леонида Лакербая. Вакантным до сих пор оставалось кресло министра юстиции, и им стало судья Сухумского городского суда Екатерина Онищенко. И надо отметить, что это достаточно неоднозначное решение. Точнее говоря, я думаю, как только выйдут местные газеты с этой новостью, то, наверное, будет очень много критики в адрес Александра Анквапса это назначение, потому что вообще абхазский суд, он давно уже является очень критикуемым органом и очень ручным, с одной стороны. Вот Екатерина Онищенко, ей доставалось от СМИ за разного рода дела. Вот последнее, что вспоминается, это вот год назад дело известного бизнесмена абхазского Игоря Варова, владельца самого крупного супермаркета в Абхазии «Континент», когда его 30 августа прошлого года объявляют в международный розыск, хотя он никуда не скрывался, он ходил на работу и так далее. И 1 сентября, когда он приехал в Генпрокуратуру по своим делам, в это же время в суде судья Екатерина Онищенко без присутствия самого Варова и без присутствия его адвокатов, что вообще законом запрещено, объявила решение взять его под стражу. При этом Онищенко в тексте приговора не забыла упомянуть, что само решение и порядок его обжалования в вышестоящую инстанцию доведены до участвовавших в процессе сторон. То есть в процессе, собственно говоря, участвовала только она и там представитель Генпрокуратуры, больше никого не было. И тем не менее она вот вынесла такое решение. Правда, уже в суде высшей инстанции это решение было отменено. И вот сейчас этого человека, этого судью назначают министром юстиции, что, конечно же, не может не тревожить. Кроме того, о чегемской правде судья Екатерина Онищенко хорошо известна. Вообще, такого рода судьям обычно доверяют такие очень сомнительные дела. И в свое время Национальный банк судился с газетой «Чегемская правда», и Екатерина Онищенко вынесла решение, то, которое должно было понравиться, я думаю, председателю Нацбанка. То есть она очень много чего не заметила. И есть такая вот тенденция у нее всегда как бы очень озираться на власть. Я думаю, сейчас с этим назначением будет даже очень много критики в адрес Александра Анквап, и это будет по делам.
Рассказывал Инал Хашиг, главный редактор газеты «Чегемская правда».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
За две недели до выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия один из кандидатов, Алан Кочиев, по-прежнему находится под стражей по обвинению в избиении депутата Александра Плиева. Следствие по делу уже завершилось, и завтра должно начаться судебное дело производства. Из Цхинвали передает Зарина Санакоева.
Адвокаты Алана Кочиева настаивают на том, что в ходе следствия рассмотрения дела был неоднократно нарушен закон. В частности, защите не предоставили достаточно времени для ознакомления с материалами дела до передачи их в суд. По мнению адвоката Марины Кочиевой, такие шаги предпринимаются умышленно. Сторона обвинения заинтересована в скорейшем завершении процесса. В ходе следствия также не были допрошены все заявленные свидетели защиты. Но на завтрашнее заседание суда не обязательно появятся, уверяют. Адвокат.
Мы намерены тоже защищаться всеми способами, естественно, которые нам предоставлены законом, но мы будем настаивать на том, чтобы допросили наших свидетелей, чтобы мы имели возможность ознакомиться с материалами дела. Ну, эти свидетели могут подтвердить, что на момент совершения вот этого преступления Кочиев находился совсем в другом месте.
Заместитель генерального прокурора Южной Осетии Эльдар Кокоев утверждает, что вину обвиняемого доказать будет несложно. По его словам, алиби Алана Кочева опровергается так называемым биллингом. Этим техническим термином обозначается определение местонахождения мобильного телефона. По данным обвинения, мобильный телефон Алана Кочева в момент преступления находился в месте преступления. Это же касается заявления с просьбой об освобождении Алана Кочева, подписанного всеми зарегистрированными кандидатами. На его основании, по словам Эльдара Кокоева, прокуратура просто не вправе принимать какие-либо решения.
В данном случае количество обратившихся лиц, невзирая на их статус, я не скажу, что может что-то изменить. Да, среди них есть уважаемые люди, они к этому призывают, но вместе с тем, хоть один пускай придет и укажет мне тот пункт, статью, норму закона, на основании которого я должен вынести решение об его освобождении. У меня на это нет правовых оснований.
В штабе Алана Кочева такое отношение к письму кандидатов расценили как демонстративное пренебрежение. Глава предвыборного штаба Леонид Кочев говорит, что Алан Кочев высоко оценил поступок своих коллег по предвыборной гонке, хотя это поручительство так и не оказало никакого влияния на ход дела.
По крайней мере, на сегодняшний день никаких результатов это не дает. Но эта власть настолько взорвавшаяся, что она отказывает в просьбе будущему президенту республики. Кто-то из них обязательно станет президентом. И этот кто-то тоже подписался под этим обращением. Я абсолютно убежден, что кто бы не выиграл эту гонку, на второй же день своим же первым же указом освободит Алана Григорьевича.
В ЦИКе республики по обыкновению от официальных комментариев отказались, но отметили, что снимут Алана Кочева с предвыборной гонки только при наличии соответствующего заявления от него самого. Других оснований на данный момент быть не может. Закон запрещает гражданину принимать участие в выборах только в том случае, если гражданин отбывает наказание в соответствии с приговором суда. Даже если Юго-Осетинский суд вынесет обвинительное решение до выборов, в силу оно вступит только через 10 дней. А это означает, что в избирательных бюллетенях будет фигурировать кандидат Кочев Алан Григорьевич. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Организация Объединенных Наций объявила о рождении на Земле 7-миллиардного жителя. Им стал мальчик по имени Петр, которого родила жительница Калининграда Елена Нагорных. Петр родился в ночь на 31 октября в 0 часов 2 минуты. Точное время появления малыша на свет зафиксировали врачи и наблюдатель от ООН. Рост юбилейного землянина 50 сантиметров, вес чуть более 3 килограмм. По данным ООН, к моменту появления на свет 7-миллиардного землянина почти половина жителей планеты, а точнее 43% – это люди в возрасте до 25 лет. Кроме того, каждый второй – это горожанин. С экспертами на эту большую тему побеседовала Лиля Пальвелева.
7 миллиардов в планетарном масштабе – это много или мало? И сколько в идеале должно проживать на Земле людей, чтобы не произошло ничего катастрофического? Иными словами, чтобы не было слишком тесно, чтобы всем хватало природных ресурсов. Вот как отвечает на эти вопросы петербургский писатель-футуролог Андрей Столяров.
Такие расчеты уже делались, это миллиард. Вот миллиард людей спокойно живет на планете. Все остальное – это избыточно.
Так получается, уже сейчас избыточно?
Да, конечно. Вы посмотрите на карту демографической плотности. Там есть совершенно черные места. Например, мегаполисы. Мегаполис – это место, где, в принципе, человек жить не может. Потому что он настолько стеснен, даже если у него хорошие жилищные условия. Есть, знаете, биологическая территория человека. Если она нарушается, то человек начинает испытывать депрессию. Вот почему депрессия – это, вообще говоря, болезнь больших городов. Потому что люди слишком прижаты друг к другу. Даже если они доброжелательны, если очень толерантны, очень культурны, они все равно чувствуют вот эту вот личностную тесноту, нарушается личное пространство. И от этого, конечно, очень много самых различных негативных последствий. Так что нас многовато на планете. Другое дело, что если не будет глобального катастрофического обвала, то демография сама по себе эту ситуацию выправит. Если будет расти уровень жизни, рождаемость будет падать во всем мире. Понимаете, каждый раз, когда в стране поднимается уровень жизни, не только медицина, образование, а вообще уровень жизни, рождаемость падает. Потому что воспитание ребенка становится намного дороже при высоком уровне жизни. И семьи начинают отказываться от многодетности. Это известный факт. так произойдет. Но для того, чтобы этот факт стал реальностью, необходимо изменить психологию общества, традиционные установки. Вот если существует в обществе давняя традиционная установка на многодетность, то для того, чтобы от нее отказаться, необходимо подождать 2-3 поколения. Так что это будет, но не скоро.
Доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Парусяк согласна с Андреем Столяровым лишь в том, что отдельные страны, Индия или Китай, к примеру, перенаселены. К цифре 7 миллиардов наша собеседница относится иначе.
Я бы никогда не называла ни одной цифры, потому что я думаю, что ни один человек такую уверенность на себя взять не может. Ведь это же зависит от очень разных обстоятельств. Насколько людям может хватать самого главного на Земле – это воды. И этот ресурс пока что не определен, насколько он велик и насколько его хватит. Да? Пресная вода – это номер один. Все-таки плодородие почв в большей степени зависит от технологий.
А уж 17 миллиардов или 6,8 – это несущественно, считает Любовь Барусяк. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем демографическую тему в нашей традиционной рубрике «Голоса». С жителями Тбилиси о демографической ситуации в Грузии беседовала наш корреспондент Эдита Бадасян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот, 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 хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Как вы считаете, как обстоит демографическая ситуация в Грузии? Рождаемость повысилась или понизилась?
Повысилась.
Почему? Как вы считаете?
Потому что жить легче стало, понимаете? Работа появилась, у людей деньги появились, молодежь женится, возможности есть.
Я думаю, что возрастает. У многих уже трое, там некоторые рожают больше. И это очень приятно, конечно.
Не думаю, что наша численность возросла. Разве что немножко, но этого недостаточно. Некоторые из-за финансовых проблем не рожают. А у тех, у кого есть финансы, и хотят более двух детей иметь, чтобы этим двум тоже достаточно внимания.
Это зависит от экономического состояния государства. Когда благосостояние народа на высоком уровне, демографическое развитие тоже в соответствии с этим. Я думаю, что по статистическим данным, как я читаю по прессе, более или менее улучшились.
Я считаю, что наоборот. Демографическая ситуация в Грузии никак не может быть, что повысилась, потому что экономические трудности народу, это выезжают они за границу, людей трудно жить. А это параллельно уже показывает то, что демографическая ситуация никак не повышается.
Раз патриарх ма.
С того момента, как патриарх объявил, что будет крестить каждого третьего ребенка в семье, рождаемость значительно повысилась.
Я знаю, в Грузии нет демографического роста. Люди хотят иметь меньше детей, больше комфорта для себя. Я приветствую то, что патриарх крестит каждого третьего ребенка в семье. Но я категорически не поддерживаю тех, кто рожает детей только из-за этого. Это неправильно.
Люди сейчас больше рождают третьих, четвертых детей. Сознание возросло, что надо много детей родить, чтобы выжить. Но все-таки экономическая ситуация такая, что люди уезжают за границей и остаются очень мало людей.
Просто смотря на детей, смотря на окружающую среду, я думаю, что увеличилось. Потому что у моих знакомых два ребенка уже дома, это как минимум. Потому что улучшилась немножко ситуация в семьях в финансовом плане. И люди уже думают о том, что лучше детей, нет ничего на этом белом все-таки.
С жителями Тбилиси о демографии Грузии беседовала Эдита Бадасян.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите: скандал вокруг дворца царя Ростома, принадлежащего компании бизнесмена Бедзина Иванишвили, набирает обороты. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте выступил сегодня с гневными заявлениями в адрес кандидатов в президенты. «Нас 99%» под таким лозунгом сегодня 14 неправительственных организаций устроили акцию протеста перед зданием парламента Грузии. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. А сейчас региональный выпуск новостей, который представит Андрей Бабицкий.
Президент Конфедерации Швейцарии Мишлен Кальмирей ознакомила сегодня в Батуми президента Грузии Михаила Саакашвили с отношением российской стороны к подготовленному документу об условиях вступления России в ВТО. Встреча прошла в Батуми с закрытыми дверями. Кальмирей прибыла в Грузию в качестве посредника на грузино-российских переговорах по ВТО. Накануне она встретилась с российским президентом Дмитрием Медведевым. Подготовленный Швейцарией документ учитывает требования грузинской стороны о международном мониторинге грузов и обмене электронной информации на грузино-российской границе, отмечено в сообщении администрации президента Грузии. Последний раунд переговоров Грузии и России при посредничестве Швейцарии по вступлению России в ВТО пройдет 9-10 ноября, и в случае достижения соглашения вопрос о вступлении России в ВТО будет решен 15 декабря в ходе министериала стран-членов ВТО. Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Давидом Бакрадзе отправилась с визитом в США. В рамках визита состоится встреча с конгрессменами и сенаторами, а также заместителем госсекретаря США Уильямом Барнсом. В Сухуми, в сквере перед парламентом самопровозглашенной республики, установлен памятник жертвам политических репрессий 30-40-х годов прошлого века. На церемонии открытия присутствовали президент Александр Анквап, вице-президент Михаил Логуа, спикер парламента Нукзар Ашуба и премьер-министр Леонид Лакербая. После митинга участники церемонии открытия памятника возложили цветы, зажгли поминальные свечи. Сегодня президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте отмечает свой день рождения. В этом году ему исполняется 47 лет. Эдуард Кокойте был избран на пост президента Южной Осетии в декабре 2001 года. В 2006 переизбран на второй срок. В ноябре этого года истекает срок его президентских полномочий. Многие кандидаты в президенты Южной Осетии переходят дозволенную грань, огульно обливая грязью в телеэфире правительство республики. Об этом заявил Эдуард Кокойте в ходе еженедельного совещания с руководителями министерств и ведомств. Вместо того, чтобы знакомить избирателей со своими предвыборными программами, некоторые кандидаты в президенты пытаются нечестным образом заработать себе авторитет, обливая грязью правительство республики. «Этому мы должны положить конец», — сказал президент самопровозглашенной республики. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров выступил с обращением в связи с 19-летием осетино-ингушского конфликта 1992 года. По словам Евкурова, какими бы ни были истоки этого конфликта, ничего не может достигаться ценой человеческого горя и потерь. Случившемуся много лет назад нет оправдания.
Новости представил Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Скандал вокруг дворца царя Ростома, принадлежащего компании бизнесмена Бедзина Иванишвили Ахали Капитали, набирает обороты. Большим сюрпризом для компании стали ремонтные работы, которые в течение последних дней проводит в этом здании компания «Light Group». Тему продолжит Нона Суварян.
Представители дочерней компании «Карту Групп» «Ахали Капитали» сегодня до 3 часов тщетно ожидали от «Лайт Групп» документов, которые объяснили бы, на каком основании их представители находятся в здании, где должен расположиться бизнес-центр. Как объяснил директор «Лайт Групп» Аат Абхакадзе, ему нечего доказывать «Ахали Капитали». Журналистам, собравшимся у дворца, он продемонстрировал соглашение с компанией «Property Management» от 1 октября этого года.
Эту площадь сдал мне в аренду директор «Property Менеджмент» Георгий Гигинеишвили. Вот соглашение, которое я уже показал представителям «Ахали Капитали». И если это соглашение фальшивое, то пусть требуют ответа от того, кто его сфабриковал.
О том, что представляет собой компания «Property Management», Аат Абхакадзе говорить отказывается. О ней ничего не знает и адвокат «Ахали Капитали» Арчел Кпилашвили. Именно поэтому претензии компании «Лайт Групп» на долю в бизнес-центре Бедзины Иванишвили Кпилашвили считает незаконными.
Документ, который нам представила компания Light Group, это договор между Property Management и Light Group о том, что первая передает вторую часть собственности, принадлежащей Ахали Капитали. Мы задаем простой вопрос, что представляет собой компания Property Management и какое она имеет к нам отношение. На это в компании Light Group нам отвечают, что не знают о наших связях с Property Management, но знают, что эта компания передала им собственность.
Окна ремонтируемых комнат тщетно заклеены белой бумагой, так что заглянуть внутрь невозможно. Несмотря на то, что по распоряжению директора Light Group в части здания уже второй день идет ремонт, он до сих пор не может сказать, как будет использовать помещение. Аат Абхакадзе говорит с журналистами неохотно, уклоняясь от ответов на вопросы, чем, собственно, занимается его компания. Напомним, что проблемы у владельцев здания компании «Ахали Капитали» возникли с 26 октября, когда представители службы надзора при мэрии, ссылаясь на закон, запретили проводить строительные работы как внутри здания, так и снаружи. Объяснили это тем, что фасад здания не соответствует чертежам, представленным в проекте. Постановление о запрете мэрии Тбилиси опубликовала 27 октября. Однако на следующий день было вынесено новое, уже разрешавшее проводить внутренние ремонтные работы. Как оказалось, это заявление было адресовано не «Ахали Капитали», а компании «Лайт Групп». Ее представители начали ремонтные работы в тот же вечер, 28 октября. Как говорит адвокат Арчил Кабилашвили, Light Group должна остановить ремонтные работы и доказать, что неведомая Property Management хоть как-то связана с владельцем здания компании «Ахали Капитали». В противном случае собственник обратится в правоохранительные органы. В свою очередь директор Light Group Аат Абхакадзе утверждает, что покидать здание не собирается. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кукуйте выступил сегодня с гневным заявлением в адрес кандидатов в президенты, которые, по его мнению, допустили явный перебор с критикой в адрес правительства. Кукуйте назвал их необоснованными и дал поручение должностным лицам выступить с аргументированными опровержениями провокационных заявлений. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
В ходе еженедельного совещания с руководителями министерств и ведомств республики Эдуард Кукуйте заявил, что многие кандидаты в президенты переходят дозволенную грань, публично обливая грязью в телеэфире правительство республики. Цитирую. «Вместо того, чтобы знакомить избирателей со своими предвыборными программами, некоторые кандидаты в президенты, не оценивая реально свои возможности, пытаются нечестным образом заработать себе авторитет, обливая грязью правительство республики. Этому мы должны положить конец». Мы с вами должны сделать все возможное для того, чтобы будущему президенту было комфортно работать, а не ввязываться в какие-то противостояния. Это не приведет народ ни к чему хорошему. Конец цитаты. В гневном заявлении президента два посыла кандидатам. Первый – с этим правительством вам еще работать. И не надо наживать себе врагов раньше времени. Правительство российское, руководят им люди, назначенные Москвой, и президенту не нужно пикироваться с ним. Наверное, Эдуард Кукуйте поделился с кандидатами личным опытом. Один из моментов, осложнивших отношения Эдуарда Кукуйте с федеральным центром, это его скандальное заявление, кажется, весной этого года, о том, что большая часть выделенных Москвой средств не дошла до республики. Это заявление в Москве многие посчитали непозволительным нарушением корпоративной этики. Эксперт Югостинского медиацентра ИР Ирина Гаглоева говорит, что к советам господина Кукуйте нужно отнестись внимательно.
Все-таки Кукуйте как бы к нему не относились, он опытный политик. И я думаю, что это как раз тот шаг, когда он правильно поступает, что вот по крайней мере предупреждает. Программу надо продумывать, а просто критика, вибрировать воздух, этим занимается все население.
Второй посыл или даже упрек президента к кандидатам. А вы сами-то кто будете? Лидер оппозиционной партии «Отчизна» Вячеслав Габозов говорит, что сегодня оппозиционерам быть модно. Критиковать власть на сегодняшний день – самый легкий способ оказаться замеченным, учитывая широкие протестные настроения, недовольство людей качеством жизни. Дело дошло до смешного. Кандидаты-чиновники критикуют своих руководителей, под началом которых работали многие годы, говорит Вячеслав Габозов.
Я, честно говоря, надеялся, что это будет кампания, в которой будут предлагаться определенный курс, предлагаться определенные перемены. К сожалению, вот все это не произошло, и чем дальше я смотрю, как развивается эта предвыборная кампания, тем мне грустнее. Программы я тоже читал внимательно. Какое-то, знаете, школьное сочинение Манилова, что ли, да? Вот такое впечатление у меня складывается, что я, наверное, не в той республике живу, в которой живут эти кандидаты.
Господин Габозов считает, что столь плачевная ситуация на выборах стала результатом применения закона о десятилетнем цензе оседлости для всех кандидатов. Деятельные, перспективные люди покидали республику, а те, что остались, при всех своих личных достоинствах, не способны генерировать новых интересных идей и притворять их в жизнь.
Если бы вот не эта тотальная зачистка, у нас, я уверен, на сегодняшний день была бы намного более здоровая компания, в которой бы в цене были именно идеи. Все бы сказали, ладно, что нам плохо, мы и так знаем, вы там что предлагаете? В итоге те, которые могли предложить, исключены из предвыборной кампании.
Создается впечатление, что и президент республики, и оппозиция сходятся во мнении. Кандидатов много, а выбор не богат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему. Сегодняшнее заявление Эдуарда Кокойте в адрес некоторых кандидатов наш постоянный автор из Цхинвали Алан Парастаев решил перевести с чиновничьего языка на житейский.
Сегодня у президента Южной Осетии день рождения. Если о кандидатах в президенты говорится в СМИ достаточно много, то о том, как сам президент участвует в предвыборной гонке, не говорится практически ничего. День рождения днем рождения, но это не помешало Эдуарду Джабеевичу разразиться очередной тронной речью на понедельничном совещании правительства. В день рождения она вышла особенно типичной, так сказать, хрестоматийной. В речи пока еще президент разразился, как это он обычно делает, обвинениями в антиобщественных действиях некоторых сил. На первом месте, безусловно, забота о народе, об любимом избирателе. Посмотрите сами. Вместо того, чтобы знакомить избирателей со своими программами, некоторые кандидаты в президенты пытаются нечестным путем заработать себе авторитет, обливая грязью правительство республики. Этого мы не должны допустить. Этому мы должны положить конец. Конец цитаты. Этой фразой начинается речь. Окончается она вот такой. Это не приведет народ ни к чему хорошему. Как и во всех речах, какой-то... В ней нет ни одного имени человека, о котором или о которых говорится в негативном контексте. Эта привычка на уровне инстинкта осталась еще с молодости президента. Так, на всякий случай, а чего не бывает, может завтра бичуемый станет крестным отцом, паханом или президентом на худой конец. Всегда можно сказать, а я не про тебя, Дон, брателло, господин, президент. Но зато потом, уже в третьей части речи, главному идеологическому церберу, госсоветнику Кокойте Нукзару Габараеву делается поручение ни с того ни с сего подготовить справку о том, какую помощь за последние годы оказало Министерство здравоохранения и социального развития участникам боевых действий, семьям погибших в период военной агрессии Грузии, которая сопровождается следующей фразой президента. «Те, кто пытается нечестным путем заработать авторитет, пусть знают, что у них этого не получится». И второе поручение уже Минфину и прокуратуре разобраться в ценах на хлеб и в финансовых делах Цхинвальского хлебокомбината. И вот тут у ушлого цхинвальского читателя и слушателя в сознании появляется полная картина происходящего. О чем именно, какую информацию хотел донести до любимого народа президент. А картина это следующая. Этот негодяй и перебежчик, хотел сказать какой-то народу, в лагерь оппозиции, директор хлебокомбината «Булочка», Схоребов Вадим, посмел катить бочки на любимого Нукзарчика. И на меня тоже. Будто тот съел помощь, выделенную для участников боевых действий. Нукзар, ты тоже не мог почище работать. Не сори, когда кушаешь. Беги, почисть документы, прибери за собой. А ты, прокурор, вместо того, чтобы напиваться и ругаться матом, подыщи на Цховребова компромат, чтобы знал, как предавать тех, кто тебя создал. Вот таков эзопов стиль сегодняшнего именинника. Без двух недель не президента какой-то. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня на Сухумской набережной появился памятник жертвам политических репрессий. Его открытие приурочили ко дню репрессированных, который накануне отметили в Абхазии. Монумент представляет собой большой камень, опоясанный колючей проволокой. Из Сухуми передает Левон Галустян.
30-е годы прошлого столетия стали черными страницами в истории многих народов бывшего Советского Союза, в том числе и абхазского. В сталинских лагерях сгинули тысячи, и тысячи были объявлены врагами народа. В застенках НКВД люди оказывались по сфабрикованным делам, просто потому что были кому-то неугодны. Анатолий Пиля, председатель ассоциации жертв политических репрессий.
Моего отца, например, посадили за то, что он сказал, что НКВДшники убили вот этого человека Бутва, и он похоронен там. И когда родственники пошли откапывать, они их схватили, потрясли, сказали, кто вам сказал? А вот это Пиля сказал. Все.
Ярлыки врагов советской власти вешались не на всех подряд, а большей частью на учителей, врачей и ученых. Работал настоящий конвейер по истреблению абхазской интеллигенции. Жернова репрессий не щадили и самих НКВДшников. Родного дядю Владимира Пиля обвинили в подготовке убийства Иосифа Сталина. Уже на следующий день после стрельбы в Мюсерах чекисты арестовали.
Долго его не держали. Его сразу в известковой яме живым связали руки, ноги. Бросили в яму и засыпали землей. Это был Андрей Пилье.
Даже спустя десятилетия эти истории поражают воображение своей жестокостью. Государство нещадно выкашивало своих граждан. И в Абхазии еще немало живых свидетелей этому беспределу. Причем в лагеря люди отправляли целыми семьями. У Владимира Пиля репрессировали отца и двоих братьев.
14 человек в одну ночь забрались с моим отцом с нашего села. Это Куланархое село Гудаутского района.
По приблизительным подсчетам, жертвами политических репрессий в Абхазии стали 7 тысяч человек. До сих пор многие семьи не знают, где покоятся останки их родных. Но теперь есть памятник на Сухумской набережной, к которому можно прийти и поклониться. Камень опоясан колючей проволокой, как символ пережитой трагедии. Ирма Киртава, председатель комиссии по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.
Самое главное, что мы можем сюда привести своих внуков и правнуков, рассказать им о том, какие были замечательные люди, которые ушли в расцвете сил. Можем и будем надеяться, что наши потомки тоже будут приходить к этому месту.
Большой камень, обвитый колючей проволокой. Автором памятника стал Зураб Тужба. Кстати, это его первая работа. Над скульптурой он трудился почти год.
Сама идея была достаточно глубокая, трагичная, которая мимо моей души не могла пройти, потому что я тоже абхаз, и это касалось моих соотечественников.
Десятки людей приняли участие в открытии памятника жертвам политических репрессий. Это были руководители страны, депутаты парламента, студенты, школьники. Пришли родные самих репрессированных. Отныне им есть куда приходить. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Нас 99%. Под таким лозунгом сегодня 14 неправительственных организаций устроили акцию протеста перед зданием парламента Грузии. Участники акции потребовали от властей обратить внимание на социальные проблемы, которые беспокоят, по их мнению, 99% населения страны. На акции побывала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Безработные, беженцы, педагоги, инвалиды, ветераны, уличные торговцы, обманутые акционеры, потерявшие крышу над головой. Таков далеко не полный перечень тех социальных групп, представители которых сегодня собрались перед зданием парламента с одной целью – напомнить властям о себе и о главной обязанности чиновников – заботиться о людях. Участники акции держали в руках транспаранты, которые гласили «Дайте нам работу, защитите наши права, нет монополиям власти». Все лозунги завершались одной фразой – нас 99%. Перед зданием парламента собралось не более 50 человек, хотя один из организаторов акции, глава НПО «Солидарность в борьбе за национальные интересы» Пекхак Эмулария, уверен, что эти проблемы беспокоят гораздо большее количество граждан Грузии.
Просто многие не могут об этом говорить вслух из-за страха, который вселяет власть. На самом деле сложившаяся ситуация в стране устраивает только финансируемых нами чиновников, которые думают только о своих карманах,
странах, а страну превратили в бизнес-компанию. Мы напоминаем власти. Она финансируется нами и поэтому должна служить народу.
Многие участники акции не скрывали, что в свое время голосовали за нынешнюю власть. Среди них и ныне безработный Гия Мечиташвили. То, что он разочарован в нынешнем руководстве страны, было несложно понять по его транспаранту. «Я безработный отец, я не вижу перспективы». Предприятие, на котором 2 месяца тому назад работал 49-летний Гия, сокрылось. На своем собственном опыте он уже убедился, что в его возрасте найти работу – почти несбыточная мечта.
Нужна политическая воля государства для создания рабочих мест. А власть ставку делает только на молодых. Хотел поработать поваром, а в объявлении возрастное ограничение до 30 лет. Но это ведь нарушение права на труд. А что делать тем, кому за 30? Но он полон сил. Получается, что поваром можно работать только до 30 лет?
Представительница гражданского движения беженцев Теона Кардава говорит о проблемах подопечных своей организации.
Власть полностью отвернулась от беженцев. Стараются сделать все, чтобы в Тбилиси не осталось ни одного беженца. На них осуществляется давление. Их заставляют жить в оторванных от цивилизации местах. Поэтому мы требуем уважать и защищать наши права.
Представители различных профессиональных и социальных объединений сегодня говорили о необходимости объединить усилия в борьбе за свои права, сравнивая мизерный бюджет социальной политики властей, горький привкус, который стараются заглушить одноразовыми дотациями, и колоссальное средство, затраченное на развлекательные мероприятия. Глава Ассоциации педагогов и родителей Лия Николаишвили заключает.
Везде встречаешь несправедливость. В результате такой политики властей в стране не осталось даже 1% людей, которым жилось бы хорошо.
Участники нынешней акции – это представители тех социальных слоев, которые во время выборов составляли основной электорат правящей партии «Национальное движение». Но сегодня именно эти социальные группы оказались под ударом политики правящей партии, говорит глава Союза безработных Тамар Иовашвили.
Мы даем шанс нашему правительству исправить допущенные ошибки. Они эти ошибки должны исправлять очень быстро, потому что народ находится на грани нищеты, фактически на грани голодания. Ну а если наше правительство нас не услышит, значит, у нас на выборах будет очень четкая мотивация того, почему не давать голос национальному движению.
Акции протеста, как заявили ее организаторы, будут продолжаться, и каждый раз участники будут требовать от властей решить конкретную социальную проблему. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Ростова-на-Дону». Публицист Владимир Голышев размышляет о судьбе российского президента Дмитрия Медведева и российско-грузинской торговли.
«Взгляд из».
После добровольного отказа Медведева от власти в пользу старшего товарища в Российской Федерации возникла нешуточная проблема. Как теперь его называть? В Америке Медведева бы назвали хромой уткой. Владимир Путин предложил более деликатный вариант. Действующий президент Российской Федерации с ударением на первое слово. Варианты, предложенные населением, лучше не перечислять, одно обиднее другого. И тут на помощь Медведеву пришел самый остроумный российский чиновник, грустный клоун Геннадий Онищенко. Свой вариант глава Роспотребнадзора озвучил по другому поводу. И речь вроде бы шла не о Медведеве, а о Саакашвили. Но тут уж что выросло, то выросло. Итак, who is мистер Медведев? Версия Геннадия Онищенко. Господин, который занимает высший государственный пост в одной из бывших советских республик. Конец цитаты. По-моему, гениально. Все внешние приличия соблюдены. Никто не станет спорить с тем, что Российская Федерация одна из бывших союзных республик. И пост, который занимает господин Медведев, несомненно, высший и государственный. Но стоит сложить пазлы, и получится нечто смешное и ничтожное. То, что доктор прописал. Онищенко, напоминаю, говорил не о Медведеве, а о Саакашвили. Говорил как опытный медик, а не чиновник санитарного ведомства. Человек с добрым сердцем доктора Айболита и печальными глазами Аркадия Райкина. Говорил как скрипка, красиво и немного нервно. Как говорил? Вот примерно так. Мол, ни о каких огорчениях от высказываний грузинского президента не может быть и речи. Почему? Удивляются его воображаемые собеседники. Моя профессия этого делать не позволяет, поясняет российский эскулап. К своим пациентам профессиональная этика не позволяет относиться с эмоциями и обидами. Конец цитаты. За что я люблю российских чиновников, так это за то, что им до всего есть дело. В любом дому они дорогие гости, в любой палате лечащие врачи. Стоит Владимиру Путину опуститься на 2 метра в теплые воды Азовского моря, и он уже лучший друг археологов. Стоит господину, который занимает высший пост в одной из бывших союзных республик, поручить своей пресс-службе накорябать в Твиттере пару ласковых слов, и схенвальские микроблогеры уже объявляют его своим вождем и учителем. Стоит ли удивляться тому, что скромный российский санитарный врач, который собаку съел на глистах и диарее, объявляет себя крупным специалистом по нервным расстройствам и записывает главу соседнего государства себе в пациенты. Впрочем, господина Онищенко можно понять. Не от хорошей жизни он заговорил о ненавистной Грузии и ее невыносимом президенте. Дело в том, что переговоры по вступлению России в ВТО зашли в тупик. Еще летом российская сторона в качестве жеста доброй воли предлагала вновь открыть российский рынок для грузинского вина и минеральной воды. Грузины тогда отказались, мол, у нас лишнего вина нет, все, что мы производим, давно продается в других странах. Судя по недавнему увольнению главы Сантреста за недостаточно активный поиск новых рынков сбыта, грузины тогда лукавили. Российский рынок им нужен, и они его получат. Гордому санитарному врачу поручено выбросить белый флаг и по возможности сделать хорошую мину при плохой игре. Вот он и делает, как может. Все так Олесису про санитарные нормы, которые якобы в 2006 году были не к черту, а теперь совсем другое дело. Хамит грузинскому президенту. Но как ему не хамить, если переговоры приходится вести с какими-то коньячно-винными грузинскими бизнесменами, а политическое руководство страны как будто тут вообще ни при чем. Так или иначе, у нас есть шанс получить кинзмараули и боржоми к новогоднему столу, а это главное. Владимир Голышев, специально для «Эхо Кавказа», из Ростова-на-Дону.
И в завершении программы материал из Абхазии. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария размышляет о проблемах урегулирования грузино-абхазского конфликта.
В ходе недавнего визита в Грузию президент Франции Николя Саркози произнес слова, призванные запасть душу грузинам. «У вас отняли часть вашей территории, и это такая же острая боль, как отсеченная конечность». Конец цитаты. Мне тоже уже давно приходил в голову этот образ, но в несколько иной интерпретации. Вы наверняка слышали про фантомные ощущения. Этот медицинский термин обозначает боли в ампутированной части тела. При этом фантомные боли грузин не сравнить, конечно, с ностальгией россиян по советскому имперскому величию, а никуда сильнее. Во-первых, Россия в целом давно смирилась с тем, что остальное постсоветское пространство – отрезанный ломоть. Во-вторых, при всей упомянутой ностальгии русские прекрасно понимают, что Латвия – это страна латышей, пусть там и живет больше трети русскоязычного населения. Узбекистан – узбеков, а Грузия – грузин. С грузинами же в этом плане все обстоит совершенно по-другому. Отлично сформулировал это один близкий автор. «Фундаментальный фактор», — пишет он, — «это место Абхазии в массовом сознании грузинского народа. Практически все грузины воспринимают ее как органическую часть грузинского государства. Коллективное, бессознательное помнит: Абхазия — наша земля». Конец цитаты. Насчет коллективного бессознательного лучше не скажешь. Другое дело, что оно вовсе не доказательство прав Грузии на Абхазию. Безусловно, в Грузии свято верят, что это наша грузинская земля. Да и почему бы не поверить, если тебе это с измальства внушают в семье, в школе, в СМИ. Тем более, что внушить человеку, что нечто принадлежит ему, в тысячи раз легче, чем убедить, что оно принадлежит другому. Ситуацию осложняет то, что поскольку письменность у абхазов, как и множество малочисленных народов на постсоветском пространстве, возникла только в позапрошлом веке, они не могут предъявить письменные свидетельства того, что они те самые абхазы средневековья, которые создали когда-то еще за век до призвания варяга Рюрика на Русь абхазское царство. Отсюда возникшая в середине прошлого века гипотеза Павля Ингароква о пришлости абсова из-за главного кавказского хребта, которая, похоже, в массовом сознании в Грузии уже стала доминирующей. Впрочем, западные эксперты, насколько знаю, обычно нервно реагируют на горячие исторические аргументы сторон нашего конфликта и говорят: «Давайте думать не о прошлом, а о будущем. Все равно вы ничего друг другу не докажете, ибо ни у одного народа в мире нет ордера на землю от Господа Бога». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.